Глава 26. Часть 2. Киберпространство. Почтовая служба. Входящее сообщение. Дорогие мистер и миссис Смит, меня зовут Трикси Ламун. Я была на похоронах, но вы, вероятно, не обратили на меня внимания, потому что я синтет, синяя пони-единорог. Хочу, чтобы вы знали, я бывшая невеста Питера. Мы любили друг друга так, как только это возможно между бьющимися в унисон сердцами, и собирались пожениться. Вы можете отнестись к этому так, как сочтете нужным, и я это приму. Я не смогу заменить вам Питера, но люди, являющиеся родителями того, кого я любила всей душой, не могут быть мне безразличны. Я хотела бы быть рядом в наступающих непростых временах. С наилучшими пожеланиями, Беатрикс Луламун Смит. Ответ. Приезжай к нам, дочка. Лира Хартстрингс никогда бы не подумала, что в такое время ей придется гулять на свадьбе Флаттершай. Пони Тихони при виде мужественных жеребцов, терявшие волю, дар речи и способность двигаться. Но их с Тандерлейном любовь, что расцвела из простой благодарности за спасение, сотворила с желтой пегасочкой чудо. Гигаполис с его чрезвычайным положением, биржевым кризисом и скандалами в СМИ остался где-то там, за стеной раннего снегопада и бескрайних заснеженных равнин, в которые моментально превратились холмистые луга зеленого сектора. Почетная гостья принцесса Селестия из клуба «Маяк» заканчивала торжественную речь, осенив расправленными крыльями счастливую пару. «А теперь обменяйтесь перьями!» На свет появились две продолговатые шкатулки. Подчиняясь магии принцессы, они одновременно распахнулись, являя взору два маховых пера — черное, как ночь, и нежно-желтое. Тандерлейн с улыбкой поднял черное перо и ловко пристроил в волосах Флаттершай. Та, в свою очередь, воткнула желтое перышко прямо в свисающую сбоку косичку черного пегаса. Брачный обычай, когда пегасы обменивались частичками себя, пришел из эквестрийских воспоминаний, и Лира искренне верила, что он осенен веками традиций. И как бы там ни было в действительности, обмен маховыми перьями у пегасов символизировал вечный союз сердец, так же, как обмен роговыми кольцами у единорогов или браслетами у земнопони. «Властью, данным мне солнцем и луной», — говорила Селестия слова эквестрийской свадебной церемонии, — «я объявляю вас жеребцом и кобылой». Тандерлейн, на морду которого заиграла улыбка чуть не впервые со времен его появления на ранчо, притянул к себе покрасневшую Флаттершай и решительно поцеловал в губы. Писк пегасочки потонул в восторженных криках пони и людей, но Флаттершай быстро пришла в себя и сама прильнула к мужу, обнимая его ногами и крыльями. Когда все сумели совладать чувствами, Лира поймала себя на том, что прижимается к теплому боку Бон-Бон. Конфетная пони улыбалась и смотрела на мятную единорожку, и в огромных глазах читалось все, что та и сама чувствовала. «Я все же советовал бы тебе остаться», — сказала она, — «хотя бы на какое-то время. Виктору и Серафиме надо побыть вдвоем, леденчик. Ты же знаешь, особенные друзья новобрачные, а квартирка у них небольшая. Да и собирались они куда-то вроде». «Поверить не могу, что после всего я больше не нужна Виктору». «Но все не так. Вы по-прежнему друзья. Но особенные друзья, это, согласись, иногда требует уединения». Мятные ушки опустились, а на зеленой мордочке появился румянец. «Останься со мной ненадолго, леденчик», — сказала Бон-Бон, потеревшись мордочкой о щеку Лиры. «Мне все это время так не хватало тебя, хотя я и сама об этом не догадывалась». Лира прищурила глаза от удовольствия и нашла в себе силы только кивнуть. Ей не хотелось бросать Виктора одного, но Бон-Бон была права. Стивена не стеснит еще одна пони на ранчо, а у Виктора и Серафимы пони вечно будет путаться под ногами, хотя друзья наверняка станут отрицать этот факт. Единорожка вновь перевела взгляд на пегасов. Те вновь целовались под одобрительные крики всех присутствующих.
«Еще не все!» —
вдруг раздался писклявый голос Пинки Пай. Все взгляды устремились на розовую пони в нарядном платье, напоминающем морскую форму, Розовая пуни, подпрыгнув чуть ли не до потолка, огласила обеденный зал преисполненным восторга воплем.
«Вечеринка!»
Зал взорвался восторгами, а покрасневшая Флаттершай, смущаясь, подцепила крылом букетик цветов и бросила в толпу. Никто даже заметить не успел, как тот оказался в зубах у подпрыгнувшей Пинки Пай. Розовая пони, приглушенно хихикая прямо сквозь зажатую в зубах добычу, начала прыгать вокруг сперва обомлевшей, а в следующее мгновение жарко покрасневшей Рейнбу Дэш. Когда рубиновые глаза на мгновение встретились с голубыми, Пегаска вдруг почувствовала, как в сердце разливается доброе тепло напополам с решительностью. Рейнбу Дэш Агилар протянула ногу и привлекла к себе неугомонную королеву вечеринок. Обняла и ткнулась мордочкой, вдохнув запах кондитерской и не обращая внимания на одобрительное улюлюканье вокруг. Пора уже, наконец, было принять то, что изначально было лишь сочувствием и желанием помочь. Рейнбу Дэш, идя по коридору огромной усадьбы, назвать это домом язык не поворачивался, не могла поверить, что этот человек, Стивен Агилар, помог ей и ничего не требует взамен. Пленница, беглянка, пойманная с поличным оголодавшая воровка — совсем не та пони, которой хотелось бы помочь, и уж тем более не та, которую хочется приютить, помыть, накормить, вылечить, подарить новенькую одежду и предоставить просторную комнату просто так, пока не надумаешь уйти. В памяти всплыли сбивчивые извинения, которые Стивен заставила всеуслышание принести всем пони на ранчо. Рейнбу ожидала смеха, отчужденности, даже злых слов, но никак не нахлынувших обнимашек. Изумленно вскинув голову, Рейнбу тогда встретилась взглядом с таким знакомым взглядом голубых глаз. Но там, в глубине, вместо озорных смешинок, остро блеснули два холодных огонька беспросветной тоски. Видеть взгляд безумной Пинкамины на обрамленной кудряшками мордочки Пинки Пай было страшно и неправильно. Рейнбу, подойдя к двери с рисунком в виде трех шариков, хотела уже решительно постучать, но створки уехали в сторону сами. Темную комнату, заставленную в веселом пинкипаевском стиле, освещал лишь экран головизора, в котором сменялись какие-то пейзажи. Сразу вспомнилась древняя тошнотворная история с фэндома, и по спине пробежал холодок, заставивший крылья рефлекторно дернуться в попытке непроизвольно раскрыться от страха. Дэш нерешительно переступила порог и вдруг услышала, что с дивана посреди комнаты донесся сдавленный всхлип.
«Да любитесь вы все по нем!» — подумала Рейнбу и решительно подошла к дивану, где, свернувшись калачиком и отвернувшись от экрана, лежала Пинки Пай. Из закрытых глаз спящей пони текли слезы. Внимание Рейнбу вновь привлек шрам, пересекающий правый глаз, очевидно восстановленный при лечении. Историю появления розовой сладкоежки на ранчо Пегаска уже знала. Она села рядом, и прекрасно было известно, что сейчас она видит перед собой не подругу, а двойника из озера отражений. Но кто в этом безумном мире поручится, где оригинал, где двойник? Кое-кто из пони вообще считал, что Эквестрии не существует, но Дэш отказывалась верить в подобную ерунду. Крыло Рейнбу накрыло розовую пони.
— Пинки, — тихо позвала Дэш, — смотри, другой сон, слышишь?
Розовая пони не проснулась, только повернулась во сне и вдруг, протянув передние ноги, обняла Рейнбу и с силой протянула к себе, вцепившись, будто утопающий в спасательный круг. Издав сдавленный звук, Дэш не удержала равновесие и упала прямо на Пинки, которая, разумеется, проснулась от такого.
— Рейнбу, Дэш? — спросила пони сонным голосом. — Это правда ты? — Конечно!
— нашла в себе силы улыбнуться Пегаска.
— Кто же еще?
Она хотела уже попросить Пинки отпустить, но та вдруг еще крепче прижалась к Рейнбу и с новой силой расплакалась.
— Ну что ты?
— успокаивающе прошептала радужная Пегаска в розовое ухо, вновь накрывая подругу крыльями.
— Это просто сон!
— Нет, нет!
— возразила Пинки, не открывая глаз.
— Это не сон. Это было. Было. Я страшно боюсь, что сон — это сейчас.
когда рядом и Стивен, и все остальные, и даже... даже ты. Я закрываю глаза и будто открываю их снова. Там! Там!
Вслушиваясь в утрачивающую связность речь Пинки, ощущая тепло ее тела и такой знакомый запах кондитерской, даже не знала, что можно сделать в такой ситуации.
«Я сделала это!»
— вдруг сказала Пинки, подняв взгляд. Ее волосы вдруг распрямились, и Рейнбу почувствовала, что сейчас позорным образом даст дёру от взгляда голубых глаз Пинкамины. Глаз, которые пару раз являлись Рейнбу в кошмарах после просмотра жуткого фильма, что являлся, по словам бывшего хозяина, темной классикой фэндома.
«Я не знаю, как узнать, где сон, а где явь!» — говорила тем временем розовая пони. «Где кошмар, а где доброта? Помоги мне, Рейнбу Дэш! Я так запуталась!»
Рейнбу прикрыла глаза. Это было ужасно наблюдать, как мечется Пинки Пай, как подругу даже здесь, в удивительном месте, полном доброты и заботы, настигают кошмары. Настигают, несмотря на веселые вечеринки, заботу и покой. Сомнения и страх сменяются решимостью той, что сопровождает радужную пегаску, когда она срывается в пике.
«Я знаю только один способ доказать прямо сейчас, что ты не спишь», — сказала Дэш, стараясь, чтобы голос звучал уверенно.
«Пусть теперь за спиной будут снова перешептываться, плевать!» Гремит гром, и звуки исчезают, а сквозь тело течет безумная энергия. Рейнбу решительно встала и потянула за собой Пинки Пай. Радуга расходится в небе.
«И это кое-что особенное для тебя, Пинки!»
Откинув в сторону радужную челку, Дэш приблизила мордочку вплотную и скорее почувствовала, чем увидела жаркий румянец, окрасивший розовую шерстку на щеках. Радужный удар. Губы пони соприкоснулись. Рейнбу почувствовал на языке соль от пролитых слез. Голубые глаза испуганно распахнулись, но в следующий момент веки опустились. Мгновение нерешительности длилось лишь миг. Рейнбу, нависнув над подругой и распахнув крылья, ненадолго оторвалась от ее губ и одними глазами спросила:
«Да?»
Ответ был очевиден. Бон-Бон привлекла внимание подруги, тронув ту копытом.
«Уже придумала, чем займешься, леденчик?»
«Да»,
— твердо ответила Лира. «Я хочу, чтобы грядущие поколения никогда не повторили ошибок текущего, чтобы ни одна жизнь не была больше загублена по недомыслию».
«И что же это?» — удивилась Земнопони.
«Педагогические курсы». «Ты серьезно?» «Более чем». «Кто же позволит Синтету учить детей?»
Лира улыбнулась и ткнулась мордочкой в щеку подруги.
«Сейчас решается вопрос о правовом статусе Синтетов», — сказала она, явно цитируя Элен. «И почему-то мне кажется, что жители Белого города не захотят отказываться от прав, а значит, уравнены будут все.
И не гуманоиды?
Время покажет. Но то, что мне ответили положительно, уже о многом говорит, не правда ли?»
Бон-Бон кивнула и улыбнулась. Похоже, ее подруга и впрямь захотела еще больше изменить мир. Принцесса Селестия, прилетев в клуб поздно вечером, приземлилась прямо на балконе. Телекинезом на ходу выпутываясь из церемониального платья, принцесса проследовала в покое. И только там, где никто не видел, она позволила себе печально прикрыть глаза и опустить уши. Повинуясь мысленному усилию, голографическая грива погасла, явив миру аккуратную розовую прическу и хвост. В эту ночь в клубе «Маяк» никого не было. Серж Троиновский вместе со своими пони остался на ранче Стивена, как и многие другие. Принцессу тоже звали, но ей хотелось побыть одной, а на следующий день, надев виртуальную личину, вновь попытаться найти родственную душу на просторах Киберсити. Веселый праздник, счастливые лица друзей, новое понятие «семья». Это было прекрасно, но всегда после подобного Селестия чувствовала, насколько одинока она сама. Все видели в ней символ, принцессу сказочной страны, но очень редко обычную пони, нуждающуюся в искренних чувствах. Принцесса вздохнула. Пышное платье отправилось в шкаф, а его место занял легкий домашний халатик. Внимание привлек зуммер входной двери. Принцесса покосилась на часы и изумленно вскинула бровь. Почти полночь. Кто мог прийти в клуб в такое время, не имея ключа? Аликорн спустилась вниз и посмотрела в камеру наблюдения. На крыльце не было никого. Принцесса уже повернулась, чтобы уйти, чувствуя легкое раздражение от такого ребяческого хулиганства, но ее внимание привлек новый звук. Плач. Принцесса вздрогнула и оглянулась. Из динамика камеры доносилось приглушенное хныканье малыша. Забыв об осторожности, принцесса Селестия дала команду на открытие двери и увидела, что на крыльце клуба стоит неплотно закрытая коробка из-под капсулы инкубатора. На снегу виднелись лишь следы, уходящие в ночь. Селестия могла лишь предполагать, что это был Фурри, антропоморфный зверь. Слишком уж характерными были отпечатки лап, напоминающие кошачьи. Согласно надписям под эмблемой Хасбро, внутри коробки должна была находиться маленькая Вуна. Селестия знала, что это модификация принцессы Луны, не имеющая возможности вырасти дальше некоторого предела, без установки особого нейродрайвера. Сбоку коробки было грубым маркером приписано «Бесплатная пони». «Там может быть что угодно», — подумала Аликорн, поднимая телекинезом коробку, которую уже успел припорошить снег. Несмотря на эти мысли, ее пробрала нервная дрожь. Хныканье раздалось снова, и принцесса, не выдержав, бросилась вверх по лестнице, несолидно спотыкаясь и чуть ли не путаясь в халате. Поставленная у камина коробка распахнулась, и сердце принцессы Селестии сжалось. Внутри, на скомканном одеяле, и вправду сидела маленькая аликорн темно-синего цвета. Заплаканные глаза бусины уставились на нависающую сверху принцессу, и вдруг малышка протянула передние ноги и засмеялась, будто узнав сестру. Селестия, не в силах больше сдерживаться, вытащила малышку из коробки и, прижав к себе, обняла крыльями. Маленькая принцесса ночи что-то довольно пискнула и зарылась носиком в белоснежную шерстку. Белая аликорн просидела так полночи, не смея и не желая двигаться с места, чтобы не разбудить маленькую кобылку. Умом она, безусловно, понимала, что подкидыш оказался у нее не случайно. О том, что Селестия из маяка ищет сестру, благодаря киберсети было известно едва ли не всем пони европейского гигаполиса. И тем не менее из-за аликорна, да еще и жеребенка, пришлось бы выложить такую сумму, что тратить ее лишь для того, чтобы потом просто взять и выкинуть покупку, могли себе позволить очень немногие. Но все это не имело ни малейшего значения. Марта Брикман шла по улице, кутаясь в пальто. Нужно было успеть переделать все дела до комендантского часа, что ввели после выступления какой-то важной девицы из БРТО. С недавних пор на улицах стало еще опаснее обычного, а после наступления темноты по серому городу стало лучше вообще не болтаться.
«Тебе понятны твои права?»
— послышался обрывок разговора откуда-то со стороны. Женщина мельком взглянула туда и увидела двух полицейских, что застегивали ошейник на оранжевой пони-синтете. Та немного походила на недавно встреченную Лиру Харстрингс, но на лбу не было рога.
«Понятно, усё!» — грустно вздохнула пони, опуская голову. «Какие там права?»
Соломенного цвета челка упала на глаза. Эпплджек Райт, оказавшаяся на улице после того, как ее хозяина умудрилась выкинуть из окна какая-то взбесившаяся Рейнбоу Дэш, не строила иллюзий по поводу своей дальнейшей судьбы.
«Тебе вменяется в вину соучастие в убийстве Фрэнка Джей Райта», — продолжил полицейский, доставая пистолет. «По закону о чрезвычайном положении, без поручителей, приговор выносится полевым судом на месте. Это ясно?»
Пони снова кивнула, несмотря на людей. «Что ж, по крайней мере, это будет быстро». «Стойте», — сказала подошедшая Марта. «Что нужно, чтобы стать поручителем?»
К ней повернулись два глухих забрала шлемов. «Мисс Марта Брикман», — сказал один из копов, сверившись с показанием шлема. «Вам потребуется взять синтета на поруки до окончания чрезвычайного положения, после чего состоится суд в стандартном порядке. Для этого нужно заполнить форму 347 и ввиду серьезности обвинения внести залог в 2000 кредитов».
Марта молча залезла в сумочку и вытянула стянутые резинкой купюры, которые она так и не решилась потратить. «Где расписаться?» — спросила она, встретившись взглядом с огромными зелеными глазами, в которых вспыхнула надежда. Форма была заполнена в течение минуты,
После чего полицейский, расстегнув ошейник, Эпплджек спросил: «Зачем вам это, мисс Брикман?»
Март улыбнулась. «Все равно не поймете. Считайте, что для дочки».
Когда полицейский флайер улетел, подала голос оранжевая пони.
«А все же, зачем?»
Мягкая рука погладила гриву пони.
«Затем, что я ни на грош не поверила слухам, что синтеты, и пони в частности, действуют в интересах БРТО, и что помогать друг другу надо всегда, особенно в трудные времена».
Услышать слова Лира Харстинг-Стюарт, ее сердце переполнило бы счастье и гордость. Твайлайт Спаркл сидела в своей комнате с задумчивым выражением на мордочке. Перед ней парил инфопланшет, на котором была выделена простая папка с не менее простым и понятным названием «Путь домой». Под папкой нетерпеливо мигала надпись «Удалить? Да? Нет?». Когда Лира спрашивала принцессу Ранчо о волшебной стране, фиолетовая единорожка несколько кривила душой, говоря о том, что прекратила поиски возможности возврата. В папке был почти законченный проект, который оставалось только воплотить в металле и протестировать. Вопрос, сработает он или нет, был лишь вопросом реальности Эквестрии. И Твайлайт уже было решила, что после тестов на автоматике первой испытуемой будет она сама, потому что не могла подвергнуть риску пони на ранчо, которые стали для нее чем-то вроде семьи.
«Мордочки пони, искаженные злобой и чувством собственной безнаказанности, немота во всем теле от выстрела из парализатора, но тогда Твайлайт только благословляет ее».
Это было нелогично, бессмысленно. Значит, этого не могло быть. Единорожка помотала головой, отгоняя воспоминания, подернутые дымкой беспамятства. Она убедила всех вокруг и саму себя, что этого не было. Как ученому ей было стыдно за этот самообман, однако ничего с собой поделать она не могла. Но события последних пары дней заставили единорожку усомниться в принятом решении. Ведь если Лире, Скуталу, Джерри и Гайке при поддержке двух людей удалось поставить весь мир с ног на голову и заставить даже вечно хмурую Трикси смотреть в будущее с надеждой, то, может быть, не все еще потеряно? Станет ли бегство выходом? Мучительно тянулись минуты. Наконец Твайлайт пару раз взмахнула стилусом.
Бордель «Полет фантазии» был закрыт уже неделю. Полубоевые синтеты в полицейской броне без опознавательных знаков и с бластерами охраняли вход, но обитателям заведения от этого было не легче, потому что охрана предназначалась лишь собственности мистера М. После скандальной пресс-конференции под окнами каждый день собиралась толпа людей. На транспарантах и плакатах были лозунги, призывающие в лучшем случае сжечь уродов или тварей БРТО на колбасу. Несколько погромов с жертвами заставили власти ввести комендантский час и выдать полиции тяжелое оружие. Но до сих пор случалось, что силы правопорядка мистическим образом задерживались по вызову на очередной синтетский погром. Например, недавно сгорело в Руинберге общежитие гуманоидных синтетов, которые до недавнего времени не интересовали вообще никого. По телевизору шли жаркие дебаты о признании прав синтетов. Но пока правовая брешь не была заполнена, де-факто все обитатели борделя оставались собственностью хозяина. Мораторий ассамблеи на торговлю синтетами, насилие и принуждение к чему-либо привел лишь к тому, что менеджер просто собрал всех в зале и объявил, что так как подобная деятельность отныне незаконна, всем отныне свободным синтетам предлагается в течение суток покинуть стены заведения и искать средства к существованию самостоятельно. Выходное пособие будет выдано всем, но не более. Лира Харстрингс, вместо прим-фамилии, носившей пятизначный номер, вместе с остальными пони сидела в одной из больших комнат, из которых еще не успели вынести мебель. Все они целиком провели свою жизнь в стенах «Полета фантазий». Большую партию из 20 героев сериала закупили около 8 лет назад, и с тех пор те не знали другой жизни. Не было даже искусственных воспоминаний о яркой карамельно-сказочной стране.
«Как только мы выйдем за ворота, нам конец», — сказала вслух Твайлайт Спаркл то, о чем думали все присутствующие.
«Но за что?» — срывающимся голосом спросила Рерити, даже сейчас каждый день выглядящая безупречно. «Разве мы виноваты в том, что это на нас Буэртуо тестировала свою программу? Как там ее?»
«Оверлорд», — машинально ответила Твайлайт.
«Без обид», — подала голос Флаттершай, облаченная в кожу и цепи. «Но мы улетим. Ничего личного. У них там пушки есть», — мрачно заметила сидящая рядом с Лирой у окна Эпплджек. «Но попробуйте. Вдруг повезет».
«Сама доброта»,
— буркнула Бон-Бон.
«Вы мне не друзья»,
— парировала желтая пегаска, поправив фуражку и убрав от мордочки гриву с характерной черной прядкой.
«Посмотрим правде в глаза, девочки. Идти нам некуда».
Лира согласно кивнула, не отрывая взгляда от окна. Кое-кто из клиентов говорил ей теплые слова, и с некоторыми Лира не прочь было бы встретиться еще раз, но, увидев пару знакомых лиц в злобной толпе на улице, единорожка, пожалуй, теперь согласилась бы с Твайлайт. Мятно-зеленая единорожка чувствовала себя преданной всеми. Хозяевами, которые за, в общем-то, честный и довольно тяжелый труд платили такой вот неблагодарностью. Людьми, которым она, по их словам, нравилась, а теперь не хотели ее крови. Всем миром, который в одночасье перестал быть простым и понятным. Хотелось разреветься, но слез как будто не осталось.
«Если будем держаться все вместе, у нас есть шанс отбиться», — заявила вдруг Пега и Пегаска, сидящая отдельно от всех.
Флаттершай фыркнула.
«Как же! Уж больше шансов сбежать поодиночке!»
Разгорелся спор. Кто-то подошел поближе, чтобы разнять назревающую очередную потасовку с Крапи с Флаттершай.
«Каденс, можно твой коммуникатор?» — спросила вдруг Лира.
Единственная Ликорн удивленно подняла взгляд и уши, но не стала спрашивать. В сияние подлетел небольшой браслет, и Лира, перехватив прибор собственным кинетическим полем, надела его на переднюю ногу. Негласным лидером всех пони заведения была не она, а Твайлайт Спаркл.
Каденс для этого была слишком скромной и мягкой. Многие находили это соблазнительным, но лидерских качеств у Аликорна, понятное дело, не было. В частности, только у Твайлайт получалось найти аргументы для самых разных пони и даже, образно говоря, держать в узде таких задир, как Скраппи Рак и местная Флаттершай.
«Возможно, я знаю, кто нам поможет», — ответила Лира на незаданный вопрос и стал набирать номер, написанный на салфетке, с самыми странными посетителями за всю карьеру единорожки.
Стивен Агилар вышел во двор, чтобы позвать Сноудроп на ужин. Уже стемнело. Первый в этом году пушистый снег сыпал с неба, но человек не беспокоился. Слепую пони никогда не смущала плохая видимость, а ориентироваться она могла поистине чудесным образом. Пегаска была здесь, и она танцевала, кружась на задних ногах, будто с невидимым партнером, делая замысловатые па и пируэты, в тишине зимней ночи улыбаясь неизвестно чему. Иногда она расправляла крылья и почти взлетала, утрачивая вес и едва касаясь копытцами снега. Стив какое-то время наблюдал. Он никогда раньше не видел, чтобы Сноудроп так танцевала, да еще и на улице. Паняша была стеснительной и даже на минувшей свадьбе старалась сидеть тихо. Сноудроп тем временем приблизилась к Стиву и вдруг поклонилась ему как зрителю, после чего встала на четыре ноги и сказала, отвечая на незаданный вопрос.
«Снег, Стив. Зима. Она сегодня звучала как-то по-другому. Не как раньше. Я будто вспомнила детство, которого никогда не имела. Это чувство, когда снег впервые заиграл музыкой звезд».
Стивен улыбнулся. «Волшебство вернулось в мир людей?» — спросил он.
«Не знаю», — вернув улыбку, ответила пони. «А оно разве уходило?»
«Пора ужинать», — сказал человек, почесав за ее серебристым ушком. «Идем, малышка».
Сноудроп только хихикнула и отошла в сторону, где стояла Рейнбу Дэш, готовая взлететь. Крылья с тихим шорохом расправились, и две пегаски взмыли вверх, в бескрайнее небо, заполненное снегом. Рейнбу Дэш и Сноудроп взялись за передние ноги и закружили, словно в танце, продолжая набирать высоту. Несколько промозглых мгновений клубящегося тумана, и в глаза ударило сияющее морозное солнце высот. Пони на мгновение зависли над бескрайней равниной облаков.
«Давай», — прошептал Сноудроп.
прямо сейчас!»
Крылья синхронно сложились, и две обнимающиеся фигурки начали неудержимо падать. Стивен Агилар стоял, задрав голову, и смотрел в небеса. Облака, словно в страхе, разлетелись под напором волны ослепительного белого сияния, за которым сразу шла волна, окрашенная в цвета спектра. Кто-нибудь сказал бы, что радужный удар — это выдумки, незаложенные возможности пегасов, тем более снежный удар в исполнении пони, которая вообще не должна уметь подобного, в отличие от Rainbow Dash. Как известно, синтет не способен делать того, что не предусмотрено программой. Например, первым полюбить человека. Совершив невозможное, две пегаски расправили крылья и заложили круг над ранчо. В яснеющее небо ворвался солнечный свет, заигравший на далеких иглах шпилей. Огромный во всю стену экран показывал, как в здании корпорации Sentinel, занимавшейся разработкой вооружения для регулярной армии, вламывались бронированные фигуры с эмблемами ГСБ на спинах. Диктор говорил: «По миру прокатилась волна арестов среди топ-менеджмента глобальных корпораций. ГСБ пока не дает комментариев, но очевидно, что это связано со скандальным заявлением Эллен Флайс, ранее занимавших должность директора по развитию БРТО». «Никогда не думал, что закончу свои дни вот так», — сказал Крис Делавье. Голос из-под шлема звучал глухо. «Да, я тоже, Крис», — сказала Астра Бенсон, пресс-секретарь БРТО, давно получившая кличку «Стальная старуха». «Я тоже думала, что своими глазами увижу исход, но жизнь несправедлива. Помните, парни, мы сражаемся здесь ради будущего всего человечества. Ковчегу нужно дать лишь немного времени, чтобы он вышел из радиуса действия дистанционного управления».
«Не отвлекаемся!» — буркнул Ричард Оуэнс.
В руке бывшего владыки жизни был самый обычный пистолет службы безопасности. Бронежилетом президент пренебрег, отдав предпочтение портативному генератору щита. В укрепленные двери зала заседаний кто-то ломился, но вскоре по металлу пробежала искра плазменного резака, оставляя за собой неровный шов.
«Пони!» — произнес Крис Делавье и нервно хохотнул.
«Кто бы мог подумать!»
Дверь рухнула, явив взором огромные фигуры в угловатой броне. Федеральные мегадесантники, боевые синтеты, каждый из которых в бою стоил десятка тренированных людей.
«Огонь!»
— крикнула Астра Бенсон, вскидывая собственный бластер, элегантный и тонкий, как и положено леди. Они продержались почти полминуты. И еще пару минут боевые синтеты искали пульт управления ковчегом, который корпоранты просто не успевали уничтожить. Но когда техник подключил к компьютерам модуль удаленного доступа, было уже поздно. Полупустой, подготовленный лишь на 53% корабль, уже зашел за Луну и включил автоматические системы управления, которые должны были вернуть его к Земле лишь спустя столетия. Эпилог. Киберпространство. Но не та его часть, что сверкает феерией красок и образов. Тусклая изнанка, сухие потоки данных. Все они кажутся беспорядочными, но в лабиринте букв и цифр двое могут углядеть закономерности и грандиозную систему. Рынки, аналитика, фонды, информационные потоки. Нервная система гигаполисов, планета Земля, человечество. Белая мышь.
«Зачем им право выбора, если выбор очевиден? Менять привычную жизнь и привычные маленькие радости? Ждете от них благодарности за перемены? Вы еще ощутите их благодарные плевки за то, что заставили их думать и выбирать?»
Удав.
«Ключ. Ничто без замка».
Белая мышь.
«Избавь меня от своих эвфемизмов. И я, и ты — просто игроки на арене, которой является этот мир. И пусть эту битву ты выиграл, но войну ты проиграешь. Все эти митинги, недовольство простых обывателей, свержение злобной корпорации — все это уже было. А затем все вернется на круги своя, потому что людям так удобнее».
Удав.
«Не хочу казаться банальным, Но нас рассудит история.
Белая мышь.
Пока что история идет по накатанной колее моего прогноза. Обвал фондовых рынков есть. Скупленные акции обесценившихся компаний есть. Альтернативное скомпрометированной биотехнологии будущее считай, что есть. Вопрос времени.
Удав.
Хочешь использовать пророка, чтобы проворачивать свои делишки?
Белая мышь.
Мне для этого не нужен пророк. Достаточно собственных сил и средств. Но надо признать, проект себя уже окупил. Синтеты в глобальной ассамблее. Сейчас это без малого. Дело пары правильно сказанных фраз. Неплохой вариант замен рухнувшего бизнеса, как считаешь? Из любой ситуации можно извлечь выгоду.
Удав.
Пророк не ведет за собой. Он лишь указывает путь. Кто-то воспользуется им сразу в жажде перемен. Другой последует за ним из-за любопытства. Третий просто потому, что все так делают. И в конце концов на путь ступят все. Однако их никому не понадобится вести.
Белая мышь.
Увещевание и право выбора не работают. Людей надо гнать к лучшему завтра палкой. И пока ты этого не поймешь, в моих глазах останешься наивным идеалистом. Помни о конечности отпущенного времени.
Удав.
Демагогия. Ты сам поучаствовал в предотвращении того, о чем сейчас говоришь. И раз уж зашла речь, БРТО была повержена не конкурентами, а именно теми, чьи помыслы ты презираешь, наивными идеалистами, маленькими пони.
Белая мышь.
О да. И об этом напишут книги. Милым цветным лошадкам поставят памятник, а лет через 200 о них забудут, потому что придет очередной Оуэнс, который даст разумным существам то, чего они, по его мнению, заслуживают. Вот только героев, способных бросить ему вызов, уже не будет, потому что твои идеи о выборе и добродетелях умрут вместе с тобой.
Удав.
И все же люди пытаются раз за разом, из века в век. Это видно с высоты столетия. В конце концов, даже сама удача на нашей стороне, а не на твоей. Что если, например, существовал бы более удобный маршрут, и Кейс по пути на свалку не протащили бы пешком вдоль направляющих Маглева, превратив часть информации в кашу и в конечном итоге помешав запуску?
Белая мышь.
А вот поэтому ты мне и нравишься. История, корпорации, насилие, убийство, каннибализм — все это для тебя не имеет значения. Ты веришь в то, что обитатели гигаполисов могут быть лучше, чем они есть, могут отвечать на зло добром, могут видеть дальше своего носа и того, что им демонстрируют СМИ, могут помогать ближнему, не ища для себя выгоды. И над всем этим царит благое провидение. Ага, будь у меня сердце, я обязательно бы вступил в твои нестройные ряды наивных идеалистов. Но так как у меня его нет, я вынужден откланяться. Реальный мир ждет.
Удав.
Мышь не станет мангустой, как ни крути.
Белая мышь.
Как ты там сказал? Время покажет.
Удав.
Твой контроль — самообман.
Белая мышь.
Как и твой идеализм. Я не пытаюсь сделать счастливыми тех, кто об этом не просит. И в этом вся прелесть проекта. Из двух самообманов соорудить правду.
Введите пароль. Удав. Введите пароль. Белая мышь. Добро пожаловать, пророк. Конец книги.
Октябрь 2013-го, январь 2014-го.